Я телепатически с ним говорила, я ему сказала, я бы хотела быть ясновидящей. А он мне и говорит, вот так же телепатически. Я просто иной раз даже думала, может быть, мне померещилось, но я потом поняла, что нет, все это было. Это потом я поняла, что это был злой дух, который вот таким образом, стоит человеку пожелать, дьявол тут как тут, он все вам решит, но только какие последствия будут. И вот он сказал, всему свое время, будешь видеть, но не все сразу. И вот прошло время, когда я уже родила сына. Ложась спать, закрывая глаза, у меня перед глазами пошли вот как кадры из фильма, как будто бы я смотрю телевизор, и все в движении, там и люди, и машины едут, и что-то такое, ну непонятно что. Я пришла на следующий день к своему коллеге ясновидящему, и вот ему сказала об этом. А он говорит, это у тебя ясновидение так открывается, и у тебя появляются новые возможности для диагностики, и ты сможешь предсказывать и лечить последствия вот всяких болезней. И я в тот же день, ко мне ж люди приходили, я сразу начала это все внедрять в жизнь, в практику. Вот. И так как уже, да, я закончила к тому времени еще одни курсы народного целительства, уже будучи ясновидящей, потом я получила лицензию в Киеве. То есть у меня открылись на все, все возможности, то есть и через телевидение писать объявления, и через газеты, то есть все это разрешалось с лицензией, как положено. Но я замечала, те люди, которые приходили ко мне однажды, попадали ко мне опять по другой какой-то причине. И вот одна женщина, которая пришла ко мне опять через год или полтора, мне виделось, вот как дьявол мне давал видеть, я поняла это потом, что это не Бог мне давал видеть, я видела грехи человека. Человек незнакомый ко мне приходил, а я видела, чем он грешит, за что же он и пострадал. И я говорю этой женщине, ну, я же вам тогда говорила, что если вы этот грех не оставите, то это бесполезно вас и лечить, и будут какие-то новые проблемы. А она и говорит, ну как же можно с моей свекровью по-другому? Вот она, ну как, языком грешила, грубо говоря. Вот. И мне было непонятно, почему же люди, когда приходят, когда ко мне, они были ну, согласны покаяться вот за свои грехи, оставить грехи, потому что когда вот до горя, так и до Бога люди говорят. Ну а потом, когда все это проходит, все вроде бы хорошо, возвращаются к своим грехам и живут прежней жизнью. Я не могла понять, почему. Я не могла понять, почему человек, если ну, имеет силу воли, почему же он не может оставить грех? Оказывается, когда я уже пришла к Богу, я поняла, что освобождает от любой зависимости греха только Бог. Человек своими силами не сможет этого сделать. За то ж и пострадал Иисус Христос на кресте за все наши грехи. Но в то время я не понимала. И стала я искать истину. Я стала ездить по разным православным священникам, чтобы они мне могли объяснить, на правильном ли я пути. Одни говорили, я вас благословляю. Что ж в этом плохого, раз вы видите, что сердце слева, а не на спине? Я не каждого благословляю, а вас благословляю. Второй говорит, ни в коем случае в ад попадешь. Но опять-таки не ссылался ни на какой авторитетный источник. В Киево-Печерской лавре другой священник говорит, ну раз у вас такие способности, лечите дальше людей, но больше поститесь, чем люди, и больше молитесь. И вот, вы знаете, я совершенно запуталась, кого ж слушать? Все ж авторитетные, а все говорят противоречиво. И в это время ко мне даже с Киева позвонили, с Института нетрадиционной медицины, чтобы пригласить меня лечить биоэнергетикой в санаторий киевский. Говорят, вы приезжайте, мы вас и детей ваших устроим на всю зиму, и вас, и все, вы об этом даже не беспокойтесь. Я говорю, ну я уже сожгла свои документы, лицензию, дипломы. Ничего, говорит, мы вам восстановим бесплатно, только приезжайте. Вот такие были искушения. Хотя я уже к этому времени долгое время не лечила, но вот не знала, чем людям мотивировать, почему я не хочу, почему отказываю им. И вот в это время Бог видел мои искания, написано, кто ищет, тот найдет, кто стучится, тому откроют. И Бог прислал мне навстречу друзей. одной из которых была моя подруга, живущая в моем доме, но переехала в другой район города. Там познакомилась с верующей, которая уже год следовала за Христом. Она член церкви, но в прошлом занималась вот знахарством. Она не была ясновидящей, но достаточно того, что вот как бабки выкатывала там яйцами, воском и так далее. Вместе они пришли ко мне и все рассказали, что написано в Библии об этом. А там написано, что многие придут ко мне в тот день и скажут: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы изгоняли бесов, не Твоим ли именем пророчествовали, не Твоим ли именем всякие чудеса творили?» И отвечу им: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я вас никогда не знал». Но это я теперь такая умная, когда мне Бог открылся и когда я его приняла. Но тогда, до этого момента, я этого не понимала. И когда я покаялась прямо дома тогда, потом в церкви, и после этого, через 2 месяца, я стала замечать, что у меня есть желание поделиться с людьми своими впечатлениями после встречи с Христом. И я стала неожиданно для себя писать стихи. А потом, когда вот я давала свои стихи девушке, которая закончила музыкальное училище, имела образование и имела способности композиторские, она мне писала музыку. Но как-то в один прекрасный момент мне не было возможности к ней зайти, а музыка мне пришла вот сразу вместе со стихами. И я ее спела нашему пресвитеру по дороге на евангелизацию в его машине. И он говорит: «Ты знаешь, у тебя так хорошо получается, даже лучше, чем у сестры, которая тебе помогает. Ты сама пиши мелодии». И вы знаете, вот таким образом он вселил уверенность, что я тоже смогу это делать, хотя я не музыкально грамотная. Я не заканчивала ни музыкальной школы, не имею такого образования, и я то и на ноты не перекладываю свои песни, просто вот так мелодии приходят со стихами, я их запоминаю, так по нескольку раз пою, чтобы отложилась память. Это, конечно, тяжело, но так получается. Вот, и тогда стала я писать песни, вот то, что я вам сказала, что 60 песен, может, и больше. И Бог дал мне записать первую кассету, там есть свидетельство, и там 14 песен, но в той церкви я очень мало взяла кассет, и все забрали все. На вашу церковь ни одной не осталось. Но если даст Бог, я в Херсоне написала еще одну студийную запись уже новых песен, которые еще вот мы с Ритой сегодня поем. И, может быть, как-то Бог даст или передать вам, кто захочет. И я еще самое главное хотела сказать. Вот многие спрашивают: ну, нашли же вы ту защиту Божью, которую вы искали от колдовства, и что делать тем людям, которые чувствуют на себе, что есть у них оккультная зависимость? Вот чувствуют, что сглаз есть, но обычно это у неверующих. Но, к сожалению, бывает у верующих, которые себя так считают, ну, да, вот. И я рассказываю вот эту ситуацию, которая 2 года назад со мной произошла. Встретила я коллегу своего, который тоже ясновидящий, и он говорит: «Ты занимаешься практикой?» Я говорю: «Нет, я говорю, уже стала верующей и давно не занимаюсь». А он говорит: «Ну и что? И я верующий». Ну, говорит, мне даже матушка доверила, чтобы я с батюшки порчу снял. Вот в такой степени он верующий. Говорит: «Я тебе позвоню». И вот он с работы со своей звонит ко мне: «Как ты вчера себя чувствовала в 5 часов вечера?» Я говорю: «Хорошо, нормально». Говорит: «А я плохо». Я, говорит, и настолько он искренне это говорил, и для него это было удивительно, что он ничего не скрывал от удивления. Говорит: «Я хотел тебя просмотреть». Ну, это как бы считать информацию. Вот он же ж не видел меня много лет. А тут он захотел вот что-то обо мне сказать, похвастаться, что он все знает обо мне, без всякой информации. Вот считать, как вот это с космоса, как он называет. Говорит: «И вдруг стала передо мной стена, я ничего не вижу». Я тогда, говорит, задаю вопрос в космос. Ну, космос – это дьявол, но они называют это космосом. А ему и отвечает, вот как телепатически: «Ее защищает церковь». Вы представляете? Дьявол даже так отвечает. А он говорит, а что же это такое? Что такое церковь? Я говорю, это же не здание, построенное людьми, это собрание верующих людей, спасенных во имя Господа. Они за меня молятся, и вот чувствуется защита, ты, говорю, в этом убедился. А он говорит, а что же у вас там за люди? Я говорю, ну есть у тебя такие способности, посмотри, вчера у нас было собрание молитвенное, кто там был, посмотри, что за люди. Да, говорит, все с положительным биополем, вот только, говорит, одна с отрицательным, вот там на таком-то ряду. Ну, я поняла, о ком он говорил. Говорит, ты знаешь, говорю, эта сестра, говорю, имеет такую твердую веру, у нее была общая спайка кишок, но она одними молитвами исцелилась, вот настолько твердая вера была. И говорю, а врачи от нее отказались. Я говорю, а ты говоришь отрицательное биополе. Вот представьте себе, какая у нас защита вот у всех верующих, которые духовно возрожденные, которые примирились со Христом. И слава Богу, что я имею такую защиту. И слава Богу, что я узнала, что такое бывает, что это все не чудеса, что кто мне там пытается, что теперь сделать. И мне не надо никакие курсы оканчивать, ничему учиться, а просто помолиться, поблагодарить за день, на ночь благословение попросить. Ну, как вы все это знаете. И это так просто и легко, никаких ни денег не надо платить. И те, которые имеют оккультную зависимость, всего-навсего надо покаяться. И все это спадет мгновенно, в доли секунды. И слава Богу, что у нас есть такой Бог, который любит нас, милует, несмотря на то, что какие бы у нас грехи ни были, Он прощает все. Нету таких грехов, за которые Он говорит, ну вот это я прощу, а это ни в коем случае, никогда в жизни. Или не прощу еще 5-10 лет, а потом посмотрим, не говорит. Он мгновенно все прощает. Я благодарю за внимание. Если даст Бог привести как-то, передать вам кассеты, кто пожелает, ваш пресвитер, может, созвонимся, и он мне скажет. А мы сейчас с Ритой споем еще одну песню. Так и называется «После встречи с Христом».
Встречи с Христом, твоя жизнь, как цветок, распускается, наполняясь живительной влагой Иисуса Христа. Почему ж не польешь ты цветы от жары увядающие? Ведь ты помнишь, как было тебе тяжело без Христа. Знаешь ты истину, что же молчишь? Мир погибает вокруг. Сколько людей пропадают в грехах, так не молчи же, мой друг. Знаешь ты истину, что же молчишь? Мир погибает вокруг. Сколько людей пропадают в грехах, так не молчи же, мой друг. Когда надо молчать, льются реки из уст красноречия. Если нужно сказать о спасении, тогда мы молчим. Но случилось бы сделать вам важное в мире открытие. Поспешили бы о нем рассказать, несомненно бы все. Знаешь ты истину, что же молчишь? Мир погибает вокруг. Сколько людей пропадают в грехах, так не молчи же, мой друг. Знаешь ты истину, что же молчишь? Мир погибает вокруг. Сколько людей пропадают в грехах, так не молчи же, мой друг. Ты примером из жизни своей, как Христос, засвидетельствуй. Пусть дела громче мудрых всех слов о тебе говорят. И тогда для друзей будет важным в их жизни открытием. что спасает Иисус, приходящий к Нему от греха. Знаешь ты истину, что же молчишь? Мир погибает вокруг. Сколько людей пропадает в грехах, так не молчи же, мой друг. Знаешь ты истину, что же молчишь? Мир погибает вокруг. Сколько людей пропадает в грехах, так не молчи же, мой друг.
Откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды.
Ты полюби, ты милости, ты нам Бог,
Господь, верни же,
благодать. Дорогие друзья, братья и сестры, дорогие гости, посетители Дома молитвы. И в заключении нашего собрания прочитаем место Священного Писания из книги «Бытие». Это самая первая книга Библии, 3 глава, стих 9. Третья глава книга Бытие, стих 9. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? И воззвал Господь Бог к Адаму и задал ему вопрос, Адам, где ты?» И все, кто читал Библию хотя бы один раз, вы знаете, почему Бог задал этот вопрос. Не потому, что Бог не видел, где Адам находится. Совсем не потому, что кусты скрыли Адама от очей Божьих. Потому что от Бога невозможно скрыться. Псалмопевец говорит, куда? Куда я скроюсь от очей твоих? И возможно ли это? Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь, особенно те, кто уже в возрасте за 30, вам приходилось когда-нибудь жалеть о том, где мои 17 лет? Приходилось вам такое сожаление в душе испытывать? Где мои 13, 15 или 17 лет? И вот такое сожаление я испытал этим летом. тогда, когда попал в наш христианский детский лагерь, который проходил на берегу моря, может быть, были ваши дети, ваши внуки там, и у меня была возможность побыть там 2 дня, последние 2 дня, и когда я в первый день побыл, посмотрел, я действительно вздохнул. Где мои 13, 15, 17 лет? Программа была очень насыщенной. Дети вспоминают до сих пор, как им здорово и хорошо было в этом лагере. Всего 5 дней, но они пролетели очень быстро, но настолько они были насыщены разными событиями, играми, отдыхом. И вот, когда мы приехали туда, мы узнали, что накануне в этом лагере была игра «Прятки». И это была необычная игра, потому что все лидеры, все руководители детских групп, они должны были спрятаться от детей куда угодно, но только чтобы вас не нашли. А все остальные дети, это где-то 130 человек, они искали этих своих руководителей. Их задача была найти, и кто больше найдет, тот заработает больше очков. И это было связано, наверное, с каким-то призом. И вот лидеры попрятались. Они, бедные, не знали, куда спрятаться от такой толпы. Попробуйте, 130 человек рыщет по лагерю, ищут вас. Попробуйте спрятаться. И куда только не прятались. Один брат залез в люк для сточной воды дождевой. Его и там нашли. Кто-то залез на крышу туалета. Их и оттуда достали. И вы знаете, многих нашли, но кое-кому удалось спрятаться. И один брат спрятался очень надежно. Он закопал себя в песок. И дети, которые бегали, искали лидеров, они буквально топтались по нему. А он, выставив трубочку, спокойно дышал через нее, и так его и не нашли. Дорогие друзья, я вспомнил это, потому что нас Бог, Он не прячется от людей. Потому что Бог, который открывается нам в Библии, Он не имеет цели, Он не имеет желания спрятаться от человека. Но проблема вся в том, и эта проблема появилась в самом начале человеческой истории, что человек стал прятаться от Бога. И мы с вами прочитали, что Адам и Ева, нарушив Божью заповедь, они испугались и не спрятались. И какая-то была жалкая попытка, спрятаться от того, кто является всеведущим, всезнающим, всемогущим Богом. И поэтому Бог, видя состояние Адама и Евы, видя их жалкую попытку спрятаться от Него, где-то там в этих кустах, Он воззвал к их совести, Он воззвал к их сердцу. Адам, где ты? Подумай, пожалуйста, Адам, как низко ты пал! Ты прячешься от меня, от того, который желает тебе счастья, добра, который так много сделал для тебя. Посмотрите, каким образом Бог творил эту вселенную, эту землю, как заботливая мать, которая ждет ребенка, которая готовит пеленочки, распашоночки, бутылочки. Она готовит все это заранее. Для того, чтобы когда появится человечек, чтобы все было готово, чтобы все было под рукой. Именно таким образом поступил Бог, когда готовил эту землю для появления на ней человека. Как Он заботливо создавал ее, эту красоту. Если у кого-то из вас возможность была в жизни побывать где-то в горах, в Крыму или в Закарпатье, до нашей степи они тоже порой показывают, какая все-таки красота окружает нас. Это уже городской наш дымящийся такой ландшафт, он не сильно навевает на это, но именно сама природа, она свидетельствует о Божьей любви к нам, к как заботливо Бог готовил землю, как Он творил, создавал все необходимое, и вот в конце концов эта земля, на этой земле появился человек. И мы видим с вами в Библии Бога, который открывается нам не только как любящий, заботливый, но который открывается как зовущий Бог. Бог, который зовет. Бог, который не отвернулся от человека и не сказал: ну хорошо, раз ты так, решай свои проблемы сам. Нет. И хотя человек буквально плюнул Богу в лицо, простите за это грубое выражение, и хотя человек буквально выбил вот эту чашку воды из рук Божьих для утоления духовной жажды, Бог продолжает звать человека: Адам, где ты? Адам, где ты? Этот вопрос из глубины той седой древности когда-то достиг наших сердец, не так ли, дорогие друзья? Когда-то мы с вами услышали этот вопрос. Когда-то и мы вдруг обнаружили, что мы прячемся от Бога. Возможно, не каждый из нас переживал подобное состояние, но я его переживал. И если сегодня утром братья из-за кафедры свидетельствовали и говорили: какое счастье, я родился в христианской семье. Я сегодня аминь говорю этим словам, потому что я тоже родился в христианской семье. Но когда-то был такой момент, когда я считал для себя это большим несчастьем. Когда я считал, что мне не повезло в жизни. У всех родителей, как родители, у меня верующие. Они мне многое запрещают. Они мне говорят что-то такое, чего мне не хочется делать. И, дорогие друзья, я буквально прятался от Бога. Всякое напоминание о Боге, особенно уже когда я был в таком сознательном возрасте, оно заставляло меня захлопнуть створку раковины моей, закрываться от всякого упоминания о Боге. И если я где-то когда-то ехал с друзьями в транспорте, и какая-нибудь сестра с церкви пожилая, зная моих родителей, зная меня, она махала мне рукой или приветствовалась со мной, я быстро отворачивался, а недоумевающим друзьям говорил: да не знаю, наверное, обозналась эта женщина. Когда они спрашивали, кто это, что это за бабка. Дорогие друзья, Бог зовет. Он звал меня, и я благодарен Ему, что Он дозвался, что у Него хватило долготерпения дождаться того момента, когда я сказал: Господи, вот я, который есть пред Тобой. Я прятался от Тебя, но я понял, что без Тебя в этой жизни счастья нет. Дорогие друзья, на страницах Библии открывается зовущий Бог. И точно так же, как Он взывал к Адаму, для того, чтобы привести Адама в правильное состояние, Он звал и звал и звал. Он обратился к Каину, Каину, который совершил первое убийство на земле. Он обратился к Каину и сказал ему: Каин, почему ты не поднимаешь свое лицо? Почему ты не можешь смотреть смело вперед или ввысь ко мне, к Богу? Смотри, Каин, у дверей сердца грех лежит. Бог взывал и предостерегал. И мне хотелось бы еще только пару мест из Библии привести, перед тем, как мы будем молиться. Привести несколько мест, показывающих нашего Бога зовущим, обращающимся к человеку. Я хочу прочитать из книги, первой книги Царств, первая книга Царств, третья глава. Первая книга Царств, третья глава, мы читаем с начала третьей главы. Отрок Самуил служил Господу при Ильи. Слово Господне было редким в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илия лежал на своем месте, глаза за его начали смезаться, и он не мог видеть от старости. Илия это был священник в очень преклонном возрасте. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу. Обратите внимание, снова Бог зовет. Снова Бог обращается. Но Бог уже обращается не к падшему грешнику. Бог обращается к молодому юному Самуилу, который был посвящен матерью Анной на служение Богу. Мы знаем историю Самуила. Анна вымолила его у Бога. У нее долго не было детей, как она плакала и сокрушалась. И Бог ответил ей, и она дала обещание посвятить своего первенца на служение Богу, отдать его в храм, отдать его на служение Господу. И вот отрок Самуил, он живет при храме, растет, но пришел в его жизни момент, когда однажды к нему воззвал Бог. И воззвал не с тем, чтобы найти его, как Адама, не с тем, чтобы обратить от грешного пути, а воззвал для того, чтобы открывать Самуилу его дальнейший путь, для того, чтобы открыть Самуилу свою волю, чего Бог желает от человека. Дорогие друзья, Бог зовет сегодня не только для того, чтобы обратить сердца грешников к себе. Бог обращается к уже спасенным людям с тем, чтобы открывать свою волю. И проблема Самуила была в том, что он, будучи молодым, он еще не умел слышать голос Божий. Он впервые услышал этот зов, и вот воззвал Господь к Самуилу, и отвечал он, вот я. Но Самуил подумал, что это зовет его священник Илья. И он побежал к нему и сказал, вот я, ты звал меня? Но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илью вторично и сказал, вот я, ты звал меня? Но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илью и сказал, вот я, ты звал меня? Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуил, пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил, и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и в другой раз, Самуил, Самуил. И сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Мы видим, какой процесс учебы произвел Господь над юным Самуилом. Какую школу ему пришлось пройти для того, чтобы наконец-то научиться слышать голос Божий. И многие христиане в этом мире, они сталкиваются с подобной же проблемой. После того, как мы услышали Божий призыв к покаянию, после того, как мы услышали о том и доверились Господу, и мы узнали о том, как Он любит нас, как велика цена Его любви к нам, это смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте, на этом все не заканчивается. Оказывается, это только первый шаг, но после этого нам каждый день, изо дня в день, нужно учиться жить по воле Божьей. Нужно учиться жить для Господа. Нужно различать Его голос среди тысячи голосов, которые раздаются сегодня, и которые манят, и которые привлекают, и которые пытаются подделаться под голос Божий. И поэтому задача верующих – научиться различать голос Божий, научиться слушать Его и научиться подчиняться Господу. Послушание, вере